И сегодня мы с вами поговорим о Святом Духе. Мы с вами в прошлый раз говорили об нашем Спасителе, об Иисусе Христе, и говорили о том, что спасение мы получаем в церкви, и что в день Пятидесятницы на святых апостолов сошел Святой Дух. Это считается, можно сказать так, неофициальным днем рождения церкви. Именно с этих пор христиане получили возможность в церкви спасаться и приобщаться к числу спасенных. Значит, мы с вами говорили, когда в теме о Боге, о Святом Духе, мы указывали на то, что Святой Дух – это одно из лиц Святой Троицы, что Он равен Богу Отцу и Богу Сыну и единосущен с ними. Соответственно, теперь мы поговорим немножко более подробно о Святом Духе. Мы продолжаем с вами чтение катехизиса епископа Александра. Ну, сегодня хорошо, сегодня все 4 странички. Значит, божественное откровение, наше спасение есть дело всей Святой Троицы. Но Бог открывается через Сына Божия Иисуса Христа и Святаго Духа, и через них спасает нас. Христос близок к нам, как Бог, ставший человеком. А Святой Дух также близок к нам, так как Он вселяется в нас и соединяет нас со Христом. Ну, здесь все понятно, здесь даже нет нужды комментировать. Значит, Святой Дух в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но как божественная сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира, Бытие 1.2, и о Его промыслительном действии как подателя и хранителя жизни. Псалмы 103, 138, Иов 27.3 и другие. Но иногда и как о карателе, например, египтян, Исход 15.10. Имеются в них свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, которой он сообщает особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием божественного промысла. Про таких избранников говорится, что Дух Божий был на них, что они были исполнены Духа Божия, что Он сошел и почил на них. Исход, книга Исхода, 3, по-моему, глава, 1 Царство 10.10. Ну и так далее. Не говорится там о Духе Божьем, почивающем на всем избранном народе. Не раз говорится там о Духе Божьем, почивающем на всем избранном народе. Число 24, Неемия 9 глава. Сами же пророки провидели в будущем еще более исключительное воздействие Духа на особого избранника, Мессию. Так, например, Исаия говорит, далее цитата. «Произойдет отрок от корня Иессеева, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Есть и другие пророчества у Исаия. Предсказывали пророки особое излияние Духа на избранный народ. Например, пророк Иезекииль и Иоэль. На пророчество Иоэля ссылается апостол Петр в день сошествия Святаго Духа. Есть в Ветхом Завете свидетельство об освящающем действии Святаго Духа в душе отдельного человека. Ну, например, как наш самый известный Псалом 50. Святой Дух светит Ветхозаветную Церковь. Сама святость избранного народа обуславливалась не только тем, что он был хранителем Слова Божия, но и тем, что Дух Божий был с ним, в его святилище и в его пророках. Все это служило приготовлением пришествию Спасителя. Дух Божий подготовлял для него место в мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель сам свидетельствовал о богохновенности Давида. Матфея 12.3. А апостолы о боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают и первые события Нового Завета, так как пророками Надо назвать Иоакима и Анну, Захарию и Елизавету, Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу. Святой Дух в Боговоплощении и Богоявлении. При зачатии Господа Святой Дух нисходит на Преснодеву Марию, а при крещении Спасителя Он является над Ним в виде голода. В качестве второго лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым Духом, но со времени крещения являет эту неразлучность, хотя Евангелие отмечает лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом. Матфея 12:17, Марк 1:12, Лука 4:14. Учение Господа о Святом Духе. Начало своему учению о Святом Духе Господь положил, говоря о себе, как о помазаннике, предсказанном Исаии пророком. В беседе с Никодимом Господь раскрыл тайну второго рождения людей от Святаго Духа через крещение. Иоанн 3 глава. А в беседе с самарянкой, Иоанн 4 глава, и на празднике Преполовения, Иоанн 7 глава, тайну новой благодатной жизни в Духе Святом, описывая ее под образом воды живой. Господь обещал помощь Святаго Духа гонимым за Него, Марк 13, Лука 12, и дарование Святаго Духа всем просящим о том. Свидетельством о Святом Духе, как о животворящей силе любви, были все чудеса Господни. А сомнение в том, что они совершаются не силою Святаго Духа, Господь назвал хулою, которая не простится. Матфея 12, Марк 3. Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе. Это 14, 15, 16 главы Евангелиста Иоанна. В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святаго Духа, который от Отца исходит, чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святаго Духа обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В этом смысле Святой Дух называется Духом истины и Духом Христовым. Из той же беседы яствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и между собою, преодолевая все то, что может отлучить людей от Христа и друг от друга. Поэтому Святой Дух есть утешитель. Он подает радость, которую никто не может отнять. Сошествие Святаго Духа и жизнь Церкви. Перед самым Вознесением Своим Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым. И это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого началась жизнь Церкви, и книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви. Принявшие Святого Духа коренным образом переменились. Исполнились мужества и мудрости, обрели знания неведомых им прежде языков и стали ревностными свидетелями Христового воскресения и истины. С этого дня все истинные благовестники Христовы живы и движимы единым высшим вдохновением Святаго Духа, который стал блюстителем Церкви. Из книги Деяний видно, что он явно дает о себе знать в молитвенных собраниях Церкви. Деяния 4:31. И каждому проповеднику слово. Но опять же, из книги Деяний, 4, 5, 7 глава. Как блюститель церкви, Святой Дух заботится о ее росте. Сперва среди иудеев и прозелитов, то есть язычников, обращенных в иудейскую веру, устраивает внутреннюю жизнь церкви так, чтобы ничто не затрудняло проповеди, наставляет благовестников, указывая, куда им идти и куда не надо ходить. Это тоже Деяния 10, 16 глава. Святой Дух руководит обращением язычников, например, Корнилия Сотника, Деяния 10, 11 главы, и посланничеством апостолов Павла и Варнавы. Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается как ложь, сказанная ему самому. Деяния 5, 3. Этот случай... Грех и гибель Анании и Сапфиры свидетельствуют о том, что всякая власть в церкви имеет своим источником Святаго Духа, о чем имеются и другие свидетельства. Деяния 20:28. Давайте дочитаю. Тут сразу дальше двигаться. Действие Святаго Духа на человека. В апостольских посланиях яснее раскрывается воздействие Святаго Духа на человека в связи с таинственным промышлением Бога Отца и спасительным делом Господа Иисуса Христа. Святой Дух вместе с Сыном Божиим усыновляет нас Богу Отцу. Ефесянам 2:18. Делает нас сынами Божиими, Римлянам 8:14. В силу того, что Он Сам есть Дух Сына, Дух Христов. Это усыновление делает нас свободными, так как Святой Дух есть Дух свободы, а не Дух рабства и боязни. Поэтому дети Божии творят волю Отца не по страху, а в силу сыновней любви. Вместе с Господом Святой Дух освобождает человека и от рабства греху. И последняя глава – плоды и дары Святаго Духа. В апостольских посланиях раскрывается также все значение Святаго Духа для внутренней жизни отдельного человека. И перечисляются его духовные плоды и дарования. Плоды эти следующие. Благость, праведность и истина. Это из послания к Ефесянам 5:9. И в другом месте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам, глава 5, 22-23 стих. Это значит, что принявшие в полноте Святаго Духа не нуждаются уже в руководстве внешних правил, так как Святой Дух сам наставляет их на всякую правду. От плодов Святаго Духа надо отличать его дары, которые суть не благодатное расположение сердца, а виды служения или деятельность человека на благо ближнего и, я прибавлю себе, прежде всего церкви. Апостол Павел говорит, дары различны, но дух один и тот же. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера, иному дар исцеления, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 1 Коринфянам, глава 12. Гармоническое сочетание дарований одних христиан с другими делает церковь живым организмом, телом Христовым. К дарам Святаго Духа относятся также дарования иерархического служения в церкви. Но все дарования лишь средства к приобретению больших, а среди них превосходнейшего одновременно и дара, и плода Святаго Духа, любви, о которой апостол Павел говорит, что в сравнении с ней все ничто. Так как говорит апостол, даже если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 1 Коринфянам 13:3. Вслед за апостолом Павлом так учат и все отцы церкви. В начале 19 века, может быть, самый великий из русских святых, преподобный Серафим Саровский, учил, что сама цель христианской жизни есть стяжание Святаго Духа, и что все христианские труды и подвиги, как то добрые дела, пост, молитва и другое, только средства в отношении этой цели. Объясняя это учение своему ученику Мотовилову, преподобный Серафим преобразился. Лицо его просияло, как солнце, а затем, помолившись, он дал возможность своему ученику опытно пережить всю необыкновенную полноту и силу благодатных даров Святаго Духа. А именно, превышающие всякое земное представление, мир, тишину, радость, сладость, тепло, благоухание, свет. Эти дары Святаго Духа нетварны. Святые отцы их называют божественными энергиями, то есть проявлениями божественной жизни, которые подаются нам Отца через Сына в Духе Святом, и которой мы приобщаемся, принося плоды Духа. Хранительницей даров Святаго Духа является Святая Церковь. Я немножко откомментирую в порядке как бы повторения. Просто обращу внимание ваше на некоторые важные вещи. Итак, смотрите. Первый постулат, еще раз его повторю, что Святой Дух – это не некая там сила Божия проявление, а это лицо Святой Троицы, это Бог. Там он обладает личностным бытием. Это как бы очень важно, да, потому что Ветхий Завет этого учения не раскрывает. Это мы видим только в Новом Завете. И, соответственно, там, не знаю, там, иудеи там современные. Там в Ветхом Завете есть там слова о Святом Духе, но они это также отрицают и не принимают. Да, это первый важный момент. Значит, второй важный момент заключается в том, что раз Святой Дух – это Бог, да, Абсолютный Дух, значит, соответственно, мы можем говорить лишь о его божественных энергиях и проявлениях в этом мире. Да? И, соответственно, когда мы в иконописи видим, да, сюжеты, в которых Святой Дух представляется в виде, скажем, там, голубя, но это икона не крещение Господа, то это совершенно неправильно. Потому что Святой Дух – это не голубь, и не огненные языки, да, и не, там, не знаю, не тихий ветер. Это некоторое проявление, которое связано с тем или иным моментом. То есть таким образом там, в христианской истории Святой Дух проявил себя и показал по отношению к людям, которые были этому свидетели. Не более того. Это как бы тоже, хотя и достаточно простая вещь, но иногда почему-то людьми не понимают. Поэтому я, соответственно, об этом говорю. Дальше мы с вами говорим, что церковь есть хранительница Святаго Духа, и что все в церкви происходит Святым Духом. Все таинства совершаются Святым Духом. Да, все действия и так далее. Это тоже очень важный момент. Дальше мы говорим о том, что христиане стремятся стяжать Святаго Духа в церкви. И апостол Павел говорит о плодах Святаго Духа. Так. Наибольшие и превосходнейшие из которых есть любовь. Вот, но также, соответственно, есть и другие плоды. Это, опять же, тоже очень важно, потому что некоторые говорят, ну как вот мне там, не знаю, контролировать свою духовную жизнь, как мне жить, как понимать, где я. Ну вот, соответственно, надо всегда помнить вот эти вот замечательные слова, да, о которых говорит апостол Павел, в том числе. И смотреть, вот есть у нас этого или нет. Есть у нас этот духовный плод. Любы, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание. Да, или у нас что-то другое. Вот если мы видим, что в результате наших каких-то духовных практик у нас что-то другое, какое-то разложение, озлобление, ненависть, ну, значит, как-то что-то не так с нами. Да, значит, как-то Святой Дух от нас далеко. Значит, следующий важный момент связан с тем, что все христиане являются обладателями Святаго Духа. Это тоже очень важно понимать. В церкви есть таинство, которое называется миропомазание, в котором христианин получает Святаго Духа для того, чтобы жить в церкви, для того, чтобы прибегать к таинствам и для того, чтобы спасаться. И все из нас, да, вот там священник, каждого из нас, когда миропомазывает, он мажет все наши члены иудеса, значит, этим миром с произнесением фразы «печать дара Духа Святаго». Да, и вот при этом таинстве мы получаем Святаго Духа. Да, здесь, конечно, очень тонкий вопрос, да, потому что, в принципе, мы с вами знаем, что Дух дышит где хочет, и люди даже, когда находятся вне церкви, они, Святой Дух действует в отношении них, они могут это чувствовать. Но все-таки есть разница. Вот можно сказать, что если человек находится вне церкви, не крещен, не миропомазан. Это некоторое такое внешнее действие. Человек его видит и чувствует в себе как некоторое внешнее действие. Но когда же человек становится христианином, то, соответственно, Святой Дух начинает действовать внутри него. Он его чувствует как бы уже изнутри. Вот так немножко условно. Ну, тема эта достаточно сложная, но у нас один из наших насельников написал 10 лет назад замечательную статью. Она называется «О Святом Духе». Вот, это наш отец Петр Мещеринов, вот, настоятель нашего подворья Долматова. И написана это такая статья в полемике с пятидесятниками харизматами. Да, то есть это как бы отдельная тема, но я как бы несколько абзацев очень хотел бы вам тоже процитировать.
Да, я послушала с
удовольствием. Да, очень замечательно. Я думаю, все с удовольствием послушаем. Да, несколько, которые, мне кажется, важными. Отец Петр достаточно откровенен, он пытается какой-то вот свой опыт изложить. Кого-то это немножко там потом искусило, но мне кажется, это очень важно. Вот он пишет, это я дальше цитаты иду. Я еще раз говорю, там большие пропуски между тем, что я зачитаю, это просто несколько абзацев в разных местах. Но мне показалось, что именно это вам важно. Но, опять же, я всем рекомендую прочитать эту статью, она везде есть. Наберете там, видите, игумен Петр Мещеринов, напишите дальше «О Святом Духе», и вот 20 страниц вы прочитаете. Ну, а я вам немножко цитат сделал. «Я христианин. Мало того, я пресвитер церкви и монах. То есть вся моя жизнь посвящена Богу. Говорю это, не хвалясь, но чтобы вы, то есть вот харизматы, поверили свидетельству моему. Я знаю Святого Духа. Он всегда пребывает во мне. И я всегда исповедую перед собою Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И называю его Господом и Богом моим. Им я ежесекундно взываю, Авва, Отче. Взываю не телесными устами, но всею внутренностью моею. Он свидетельствует мне, что я дитя Божие, возлюбленное чадо его. Скажу сразу, что такое состояние моей души не есть чувство, в смысле человеческих эмоций. Оно есть некое ощущение, подобно непосредственному восприятию. Например, зрение, дыхание, движение. Ощущение глубокого твердого камня, на который, как на фундамент, опирается душа. Иногда же дух чувственно касается моего сердца, и тогда я эмоционально ощущаю, переживаю его. Он приносит душу мир, тишину, радость, чистоту, некую крепость и силу, которая позволяет мне быть хозяином самого себя, быть благим, милосердным, долготерпеливым, кротким, воздержанным. Он укрепляет меня в мере, в вере. Он дает мне любовь к Богу и к людям, всем, до единого человека. Он утешает меня. Он наставляет меня на всякую истину, вразумляет, просвещает, животворит меня. Это все не ново и не необычно. Все это написано в Галатах 5:22. Но одно дело, ну то, что мы с вами читали, но одно дело читать про это, и совсем другое – вкусить дело. Но это не все, что я мог бы сказать про Святаго Духа. Еще вот, он чужд экзальтации, тусовочности, примитивного попсового аффектированного выражения эмоций. Он дух мудрости, порядка, устройства, совершенства, полноты, я бы сказал, подлинной культуры. Он понуждает меня хранить его в некоторой тайне. Про это сказал Господь в Матфея 13. Он то сокровище, которое нашедший человек утаил. Он, то есть Святой Дух, делает человека внимательным, деликатным, тактичным. Он скромен. Ему не хочется публично выворачиваться наружу, в кавычках, рекламировать, пиариться. Он со мною, но он не понуждает меня совершать внутреннее разоблачение. Глядите, вот у меня Дух Святой. Он, наоборот, вразумляет меня подумать, а метать ли мне бисер? Он хочет больше, чтобы я вошел в комнату свою и затворил дверь свою, чем говорил о нем всем подряд. Так, во всяком случае, он открыл себя мне. И вот я свидетельствую. Я знаком со Святым Духом. Но как я с ним познакомился? Где я его получил? Каким образом он пришел и вселился в меня? Сколько себя помню, я всегда искал истину. И Священное Писание я со студенческих лет читал и изучал. Но не от чтения и не от поисков вошел в меня Святой Дух. Конечно, он руководил мной и в поисках, и в чтении, но как бы совне, ведя за ручку, в кавычках, тайно. А вселился он в меня, когда я крестился, исповедовался и причастился. Я о церкви тогда не знал ничего и даже относился к ней иронически враждебно. Меня отталкивала архаика, бороды, странное облачение, кадилы с дым и прочее. Но мудрый дух привел меня к таинствам церкви помимо всего этого антуража. И когда я вскоре после крещения и деликатно незаметной исповеди первый раз причастился тела и крови Христовой, то тут-то я и попался. Я ощутил, что меня как бы вымыли и убелили всего изнутри, и что как будто из головы у меня выросли ноги, которым я иду по небу. Но это так, чувство. А главное, в меня вселилась сила, которая позволила мне совершенно изменить свою жизнь, преодолев сопротивление семьи, полностью поменяв уклад жизни и так далее. А антураж церковный я со временем понял и полюбил. Итак, Христова Церковь. В ней я получил Духа Святаго. И действительно, Церковь есть не иное что, а жилище, пребывалище Духа, который 2000 лет назад сошел на апостолов в виде огненных языков и пребывает через апостольское преемство в Церкви постоянно. Поэтому она и есть столб и утверждение истины. Дух дается даром, легко и просто, без эффектов, экзальтаций, конвульсий, озарений и всего прочего в этом роде. Дается он не аморфа, а бы как. Его не нужно географически искать, как ищут неизвестно что, неизвестно где, экспериментируя и блуждая в потемках. Подается он в таинствах церкви при условии веры, Марк 16:16, и покаяния, Деяния 2:37. То, что принятие Святого Духа может сопровождаться знамениями и чудесами, правда. Может для успеха проповеди или по другим причинам, но они не являются обязательными. Все может и без них происходить. Деяния 16:33. Чудеса и знамения не есть неотъемлемый признак принятия Святого Духа. Принимается Дух даром и просто. Но вот по принятии удержать в себе Духа, сделать его неотъемлемым своим достоянием, это уже непросто и нелегко. Священное Писание, наряду с благовествованием о спасении Царстве Божьем, радости о вхождении в Него, ставит сразу указание на путь обретения этого спасения. Или, говоря другими словами, на процесс стяжания Святаго Духа, на условия этого стяжания, признаки его. И вот эти признаки. «Входите тесными вратами, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною, кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Что же это за крест? Отчего же скорби? Ведь нам благовествована радость велика. И что значит отвергнуться себя? Мы сказали уже, что для того, чтобы удержать в себе Духа, взрастить его в себе, нужно очищать себя от того, что Дух с Духом несовместимо. От страстей. Они в результате падения настолько срослись с нашей природой, что теперь, чтобы отделаться от них, человеку надлежит совершать усилия. Да и не простое, а максимальной напряженности. Человек как бы рассекает себя надвое и противится страстям, из которых, как от некого источника, сочится грех и нечистота. С болью отрывает их от сердца, от себя самого, пристрастия, понуждая себя на делание заповеди Божией. И это есть настоящее самоотвержение. Это тяжелейший крест и самораспятие. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Об этом говорит Господь. Царство небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Оттого христианское жительство есть, хоть и радостный, но подвиг. От этого путь спасения есть хоть и благое и легкое, но иго и бремя. И мало того, сей путь небезопасен. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, а он действует чаще всего не через иное что, а именно возбуждая и укрепляя в человеке страсти, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому для жизни с Богом необходимо нам очистить себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню во страхе Божьем. Еще вот один. Да, еще один абзац, который я вам хочу зачитать. Даже еще два. Подытожим. Дух Святой получается человеком по вере и покаянии, в церкви, в ее таинствах прежде всего, в молитве, в поучении, в Слове Божьем и в соблюдении заповеди Божией. Всех заповедей, а не избранных. А хранится сей дух посредством очищения сердца от страстей, то есть посредством нравственного всеусиленного труда. Этот труд есть самый настоящий подвиг. Человек отрывает от самого себя то, к чему пристрастно его сердце ради чистоты, ради свободы, ради Христа. Он понуждает себя, в кавычках, соответствовать Святому Духу. Таково евангельское учение. Таков опыт церкви. Таково священное предание. Оно не есть нечто надуманное и абстрактное. 2000 лет люди, ни хуже, ни глупее моих современников, получали Святаго Духа, Царство Божие, спасение, общение со Христом именно таким, а не иным образом. И мой опыт совершенно совпал с опытом церкви. Хотя не совпал по всем параметрам с церковной действительностью. Но, повторю, нужно различать эти вещи. Выше я говорил о своем знакомстве со Святым Духом. Так вот, этому знакомству мешают мои страсти. От них он, Святой Дух, с сожалением уходит из моей души. Они не нравятся ему, чужды ему. И я вынужден вот уже много лет биться с теми греховными навыками, которые я стяжал до крещения. И конца, и краю не видно этой битве. Чуть ослабишь напряженное внимание, и страсти опять набирают силу. И я вижу, что Святой Дух не убирает их из меня разом. Он мне помогает бороться с ними, это явно мне, но не убирает. Почему? Ему виднее. Глядя на опыт церкви, я вижу, что такова его тактика, то есть Святого Духа, и с другими людьми. Страсти умаляются очень постепенно, с трудом, с постоянным призыванием помощи Божией. И это и есть евангельский путь сотворчества Бога и человека. Путь именно реальный, узкий, тесный, будничный, но и свободный, сознательный и ответственный христианской жизни. Это все. Там дальше больше практично. Но я вам еще, знаете, хотел опять же порекомендовать такого церковного писателя, как Пестов. Вот у него замечательная книжка «Современная практика православного благочестия». Да, и у него есть глава 5 о Святом Духе. Я вот кое-что тоже хотел вам зачитать. «Современная практика православного благочестия», 5 глава. Ну, можете не всю, хотя я вам всю, конечно, рекомендую. Пестов. Да. Ну, в советское время такой мирянин жил. Вот замечательные книги писал, на которых наши многие современные отцы взросли. Что потом? Не знаю. Это надо у него спросить было. Может быть, у его детей сейчас. Ну, то есть я как-то... Вот, вы только сказали, я как-то обратил на это внимание, да, что был такой действительно декабрист. Так... Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает свою беседу о молитве «Отче наш» и о постоянстве в молитве прямым указанием на то, о чем мы должны просить у Него. Он говорит: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Лука 11:13. Вот достойный предмет наших просьб и, очевидно, крайне для нас необходимый. И это находится в полном согласии с указанием о цели нашей жизни преподобного Серафима, заключающейся в тяжании Духа Святаго. В соответствии с этими словами Господа, Церковь и составила молитву Царю Небесной, которая ставится ею как начальная в обычном молитвенном правиле. В начале этой молитвы перечисляются свойства Святаго Духа, чтобы христианину легче было его почувствовать и полнее войти в его мыслительный образ. Из его свойств на первом месте стоит утешитель, как называл Святаго Духа сам Господь. Это самое характерное из его свойств, ибо пребывание с христианином Духа Святаго неизменно и прежде всего несет с собой утешение, мир и тишину на сердце, тихую радость, умиление, теплоту любви к Богу и людям. Отец Иоанн С., Иоанн Сергиев Кронштадтский, тогда он не был прославлен 50 лет назад, пишет: «Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твои мысли добрые, тебе благо легко. Когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, дух лукавый. Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий есть дух несомненной веры, дух добродетели, дух свободы, духовной и широты, дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе дух Божий, а когда дух злой». Показателем сопребывания с христианином Святаго Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии духа и отказе в просьбах, даже легко исполнимо. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренне обратится к Богу с просьбой прогнать от него лукавого духа, который владеет им в этот момент и мешает схождению к его душе благодати Святаго Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного: «Он не в духе». Очевидно, здесь надо писать слово «дух» с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди, очевидно, говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Далее в молитве он называется «Духом истины». Господь сам назвал его «Духом истины» Иоанн 15:26. И говорил своим ученикам, что по своему пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Затем свойством Святаго Духа является вездесущий и всеисполняющий. Он же является источником сокровища благих и жизни податей. После перечисления этих свойств Святаго Духа в молитве, в завершении ее, имеется просьба к Нему прийти к нам, вселиться в нас и очистить наши души от всякие скверны, а через это их спасти. По существу, можно ли христианину просить еще чего-то более? Дальше перечисление плодов Духа Святаго. Вот это еще хотел сказать. Про условия сопребывания в душе христианина Святаго Духа пишет и мудрый пастырь отец Иоанн Сергиев: «С величайшей осторожности нужно держать в своем сердце сокровище Духа. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности, движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище Духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир, радость, чувство необыкновенной ангельской духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. «Исчезнут эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напаяли обильно борозда души». Ну, вот немножко дореволюционный слог чувствует. «Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости, наполняющий ее чувством скорби и тесноты, подстрекающий к раздражительности и хуле. Итак, чтобы не удалять от себя Святаго Духа, надо не грешить, а если грешить, то надо каяться». Епископ Феофан Затворник говорит: «Бог наш есть Бог блаженства. Радуется и играет Дух наш, когда благодать Духа Святаго делает его причастником божества». Ну, давайте еще вот у него в главе приложено мысли святого старца Силана про Дух Святой. Я их тоже давайте зачитаю. «Дух Святой есть любовь, мир и сладость». Это старец Силан уже. «Дух Святой научает любить Бога и ближнего. Милостивый Господь дал на землю Духа Святаго, и Дух Святой живет в церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он дает силу исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святаго еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри вас, внутри нас, как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святаго Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой своим пришествием в душу, естественно, роднит человека с Богом. Так что душа с великим и несомненным чувством говорит Господу: «Отче». Душа в Духе Святом видит весь мир и объемлет его своей любовью. Святой Дух сам ищет душу человеческую и хочет нас жить. И если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. Поэтому надо хранить совесть свою чистую. Как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святаго в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Дух Святой очень похож на мать, милую родную. Мать любит дитя свое и жалеет его. Так и Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет, вразумляет и радует. Познается Дух Святой во смиренной молитве. Сама молитва – это также дар Святаго Духа. Дух Святой открывает нам тайны Божии, научает душу неизглаголно любить людей, украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа во плоти его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа. И никто не мог бы познать этой тайны, если бы ее не открыл Дух Святой. Многим за гордость ума Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают? Не знают благодати Святаго Духа. Не знают, как она приходит и за что теряется. Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость велика. Если еще больше, то и тело ощущает благодать Святаго Духа. Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойным любви Его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святаго Духа. Да, есть вопрос письменный? Очень хорошо. Ага. Может быть, если по Святому Духу нет, можно дальше. Ваше мнение о книге «Лицевой летописный свод» Ивана Грозного, царь книги. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не знаком с этой книгой, поэтому не могу сказать определенно. Но если это что-то насчет того, чтобы сделать из Ивана Грозного святого и начать ему молиться, то мнение не мое, а, так сказать, нашей церкви, выраженное в специальных синодальных посланиях и мнениях, так сказать, иерархов, они скажут, что Иван Грозный никогда не будет канонизирован. Значит, что... Это икона такая вот самочинная. Вот. И по-хорошему, если бы, так сказать, вот как-то надирать жестко, то все, кто этим занимается, их надо бы отлучить от церкви. Хотя бы на пару месяцев, чтобы они чуть в себя пришли. Поэтому икона, она, ну как, понимаете, тут сложный вопрос теоретически, да, но В любом случае, понимаете, как раньше писались там иконы. Раньше, сейчас вот мы там иконы там освящаем. В церковь приходим, там их там святой водой с помощью там специальных молитв, значит, как бы освящаем. Но в древности такого чина не было. А ну, в чем как бы заключалась там церковная рецепция? Да, икону приносили епископу, уже написанную, вот, но там не было подписи, не написано было там «Святой Иоанн Златоуст». Он на нее смотрел, вот, если он ее одобрял, то, соответственно, делали надпись, она считалась как бы канонической. Ну, совершенно ясно, что икона Иоанна Грозного ни одному епископу никогда не была принесена, никто никогда ее там не санкционировал. Поэтому, соответственно, ну, это некий такой, знаете, давайте икону Сталина, есть икона Сталина, Гитлера давайте сделаем икону, понимаете? Ну, мало ли, можно икону черта сделать, понимаете? И дальше что? Ну, хорошо, очень хорошо, что она поймет. Значит, что ответить человеку? Ну, я еще говорю, это вещи, ну, как бы, маргинальные. Там. Они не церковные. Церковь там устами, не знаю, иерархов неоднократно высказывала. О чем мы о них будем говорить? Ну, мало ли как, там, кто как себя действует.
Ну,
ну, мы сейчас не обсуждаем его личность, его политические действия. Понимаете, важно то, что, ну, как бы, церковная такая позиция, там есть даже церковное, не знаю, там, песнопение. Там мы прославили, так сказать, епископов, которых, ну, там, того же Филиппа, которого, ну, так сказать, ну, по крайней мере, к умерщвлению которых Иоанн Грозный был причастен. А, скорее всего, это вообще было сделано там по прямому его повелению, понимаете? Вот. У нас церковное песнопение говорится в жестких выражениях. Об Иоанне Грозном. Понимаете, мы в церкви поем, с одной стороны. С другой стороны, ну, вы поймите, что ну, сама его жизнь нравственная, да, там, он не скрывал, там, он убил, там, не знаю, там, 2000 человек, понимаете, все равно. Ну, конечно, никто же не отрезает, там, что он христианин, что он, там, может быть, он, Бог там покроет за его там дела хорошие, там, он много построил церквей, монастырей, да, в память о своих как бы грехах, о убиенных людей. Да? Потом он женился там неизвестное количество раз. Ну, понимаете, ну, как можно... Понимаете, когда мы говорим о канонизации, тут какой-то иногда у нас неправильный подход. Канонизация, она, понимаете, это, ее цель не показать. Вот этот человек в Царстве Божьем, да, там, вот, мы это подтвердили. Канонизация... совершается церковью для того, чтобы дать христианам ныне живущих некий канон, то есть некий образец. Да, образец, прежде всего, канон. Кого? Образец Христа. То есть те или иные святые в своей жизни явили ту или иную Христову добродетель. Христов, понимаете? Они вот равнялись там, вот, не знаю, в милостивости. Да, там, Филарет милостивый. Вот он это явил. И церковь, когда канонизирует Филарет, она говорит прежде всего милости. Ну, могли быть там другие грехи какие-то, да, он мог там в чем-то неправ, писать что-то не так, не знаю, или действовать. Но вот милосердие он себя явил. И церковь предлагает нам как бы его житие для того, чтобы мы вот равнялись, что вот, да, вот человек вот явил такую милость. Понимаете? Соответственно, там, другие святые, скажем, как страстотерпцы, да, что они вот страдания ради Христа. Их там унижали, били, там, не знаю, Борис и Глеб. Да, они вот как-то, вот они такие вот люди были. Они ради Христа как-то беззлобно, они не восставали там на брата, да, и так далее. Да, тоже можно сказать даже частично там о Данииле Московском, нашем святом, да. За что нам канонизировать, там, какой образец явил там Иоанн Грозный, чтобы, какой мы вот современным людям, что надо убить, послушайте, что надо убить 2000 человек, а потом отдать миллиард золота, чтобы построить 10 монастырей, в чем, как бы, в чем образец можно? Ну, и что ставил-то? Это что, христианская добродетель? Тут вот мы с вами читали плоды Духа Святаго. Да, христиан. Где написано, что христианская добродетель олигарха ставит на место? Такой нету добродетели христиан. Ну, хорошо. Давайте потом отдельно об этом поговорим. Друзья, друзья. Давайте вот вопросы отвечу и не будем отходить. Что ответить человеку, когда он, находясь в храме, увидел звезду Давида? Ну, увидел звезду Давида. И что? Ничего не ответить. Это не страшно. Ну, вы знаете, какая вещь? Понимаете, ну, звезда Давида, ну, что он там? Мы же от Ветхого Завета себе идем. Да, вот есть такая сила, ну, что? Ну, есть она, ну, в церкви кто-то изобразит. Знаете, у нас в церквах многих можно встретить масонские символы. Пожалуйста. Церковь к масонству относится отрицательно, но такие вещи есть. Ну, исторически, кто строил церковь, так сделал. Как-то особо, так сказать, это какой-то символизм в этом? Ну, не знаю. Это надо спросить, прежде надо... Делать это так. Надо пойти и спросить настоятеля, вот что значит конкретный тот или иной символ у вас. И он вам расскажет. Я бы делал бы так. Историю может рассказать, как это появилось, зачем это появилось, почему это не убрали. То есть он всю, как бы, как сказать, может вам рассказать. Значит, в книге «Закон Божий» преподобного Серафима Слободского говорится: христиане, которые исповедуют веру во Христа, не одинаково со святой. Христиане, которые исповедуют веру во Христа, не одинаково со Святой Православной Церковью, не принадлежат ней. К ним относятся католики, протестанты, баптисты и другие сектанты. Другими словами, все это лжеучение, в том числе Григорианская Церковь. Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки закон Божий Серафима Слободского – это не очень авторитетное издание. Вы тогда уж читаете как-то догматическое богословие разных авторов. Если вы интересуетесь всей этой темой, то, понимаете, есть церковный документ. У нас есть целый документ об отношении к инославию Русской Православной Церкви. Да? Это там многостраничный документ, что, ну, как, в котором все точки над «и» сказаны. Но если говорить в принципе, понимаете, вот вообще в принципе, то смотрите, как бы у нас есть православная церковь, мы считаем само слово православное, что мы правильно славим Бога, да, и мы правильно относимся там, к тем или иным аспектам спасения, к тем иным аспектам богословия и так далее. Соответственно, мы реально, то есть это не просто какие-то слова, мы реально отличаемся от инославных, там, от протестантов, разных деноминаций, там, очень сильно, да, скажем, от католической церкви там, или григорианской, да, мы отличаемся не сильно, но все равно отличаемся. И отличие часто принципиально. Поэтому, соответственно, я могу вам сказать, что, безусловно, мы считаем, что мы правы, а считаем, скажем, их, не знаю, там, некоторую практику и учение там, неправыми. Да? Об этом как бы можно сказать. Когда мы, скажем, говорим об ереси, то, понимаете, ну, там, это достаточно сложное такое понятие. То есть, в принципе, по-хорошему нужно, чтобы собрался там Вселенский собор и сказал, вот кто, допустим, там, католическая церковь по отношению к нам, это что, ересь? Или это просто раскол, понимаете? Или еще каким-то иным наименованием это обозначил. Да, то есть это очень разные совершенно вещи. И сделать это никто. Ну, то есть частную свою там, богословское мнение вам любой может высказать. Да? А, скажем, какую-то полноту картины, да, мы можем достичь только когда это все сам. Он не собирался. Поэтому сказать об этом невозможно.